Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Далее в программе. Удивительная история расследования обстоятельств жизни и подвига мученицы Тамары Сатси. Что удалось узнать ее родственникам. Строительство храма Владимирской иконы Божьей Матери в Волжске. Все желающие могут принять участие в этом добром деле. Смешной и глубокий рассказ со страниц журнала «Фома» про то, о чем на самом деле может мечтать сильная, успешная женщина. И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
Есть сейчас такой тренд – исследовать, а порой даже и расследовать историю собственной семьи. Наверное, труднее всего приходится тем, у кого в роду есть люди, пострадавшие от репрессий. Сведения о них долгое время были засекречены, и здесь, конечно же, нужна работа в архивах. И одновременно эта работа невероятно важная, причем порой бывает так, что родные узнают, среди их близких, оказывается, были святые. Именно так вышло в случае Ольги Владимировны Лабутовой, которая с детства помнила фотографию женщины в черном облачении, монахини, своей двоюродной бабушки, как выяснилось. На протяжении десятилетий она пыталась понять, как и где искать о ней сведения. Она не знала даже ее имени. В итоге Ольга Владимировна провела собственное расследование, и оказалось, что на той фотографии святая преподобно-мученица Тамара Сатси, ее родственница, расстрелянная в поселке Первомайском, который в республике Марий-Эл называют местным бутовским полигоном. Теперь в память о своей родственнице Ольга Владимировна и ее сын Денис строят храм Владимирской иконы Божьей Матери. Подробности узнаем от самих инициаторов строительства. На связи с нами Ольга Владимировна Лабутова, староста строящегося храма Владимирской иконы Божьей Матери в Волжске, внучатая племянница преподобно-мученицы Тамары Сатси. Ольга Владимировна, добрый вечер.
Здравствуйте, Алла. Детство мое прошло в деревне. Дед мне рассказывал о нашей родственнице, которая пострадала ни за что. Дали ей 10 лет тюрьмы. И вот мне в душу, как говорится, запали и рассказ деда, и монастырские книги, которые были в доме, и фотографии монастыря, где жила Тамара. И я спрашивала: «Дед, она игуменя была монастыря?» «Нет, она была казначеей Чебоксарской женской общины. Потом она стала заведующей». И вот эти слова я забыла, потому что была маленькой девочкой. В течение всей жизни я возвращалась мыслями к Тамаре и думала: ну где же она служила? Шли годы, я выросла. Деду я обещала, что когда я вырасту, я стану журналистом и напишу книгу. Я выросла и снова думала, кем же, где же она была. Но удивительное чудо произошло. Накануне Пасхи пришла к нам женщина, работает в соседнем магазине. И вот она стала рассказывать, отвечать на мои вопросы. Я снова вернулась к этим мыслям, где же, в каком же монастыре была наша родственница. Но я, естественно, не знала, кто она, как ее звать, потому что никогда в семье имя ее не произносили. Мой отец называл ее тетей. И женщина стала рассказывать. Я ее спросила: вот мы хотим, мечтаем построить храм. Она говорит: да, храм построите. Я говорю: меня вот почему-то постоянно снится мне сон, что я нахожу икону, Владимирской иконы Божьей Матери. Две шкатулки мне снились, две иконы. Женщина сказала: да, одна икона бабушкина, одна твоя. Вы построите храм. Архитектор будет очень известный человек с севера. Это было 10 лет назад. Опять прошли годы. И вот мы приступили к очередным поискам. У Тамары было три имени. Мария, назвали ее родители. Тамара, когда она приняла постриг в 17 году. И Аграфена, как бы для деревенских. Поэтому наши родственники называли ее Аграфена. Подключился к поискам мой сын. Стали звонить в Ульяновский архив, поскольку Алатырь, как мы думали, она настоятельница Алатырского монастыря, относится к Ульяновску. И нам сказали, что биография похожа на настоятельницу Алатырского монастыря Алевтину Торопову. Она тоже так же жила в заключении, но она год, по-моему, получила. Открыли интернет, Алевтину Торопову набрала, и вышла статья о преподобном мученице Тамары. Я стала читать и поразилась. Все истории были описаны, которые мне рассказывал дед 50 лет назад. Дед ознакомился со следственным делом Тамары, он работал в милиции, и он мне все это рассказал, и в памяти моей все это восстановилось.
Таким образом, вы узнали, что Тамара, ваша родственница, была казначеем монастыря, и вышли, ну, можно сказать, что на ее след, где она пребывала, в каком монастыре, и какими событиями в ее жизни, собственно, она стала известна. Что же было дальше?
Постепенно в памяти моей оживали все рассказы, все восстанавливалась цепочка событий. Я вспомнила, что бабушка ездила в тюрьму, ей, похоже, выдали акт о смерти. Как дедушка мне рассказывал, церковный сторож встретил ее, проводил. Вот свежие три могилки, здесь покоятся монахини. Бабушка поплакала и навсегда перестала нам рассказывать всем. Она поняла, что случилось, трагедия. В семье никто не знал имени Тамары. Имена священнослужителей не говорились. После мой отец рассказывал, что очень трудно было поступить техникум он собирался, сразу возвращали обратно документы, говорили, вы из семьи церковнослужителей. Семья, конечно, переживала. И я думала, переживала, ну почему, в чем же дело, за что ее посадили. Дед же говорил, на нее сфабриковали дело о порче монастырского сада, который перешел к садово-огородной школе. Вот за такие, говорит, дела дали ей 10 лет, ни за что. Я весь материал как бы собрала, и год назад вот мы издали книгу. Вспомнила, что она во сне все время мне снилась женщина в черном. Она звала меня в деревенский дом. Она очень похожа на бабушку была. Думала, почему же бабушка меня зовет-то в дом? Они очень похожи, тетя с племянницей. И накануне 1 мая в прошлом году она уже мне конкретно приснилась и указала место, где спрятала оклад. Когда монастырь обезглавили, ее монастырь в Чебоксарах, она успела спрятать чудотворный оклад и закопала его в подполе под умывальником. Мы поехали 1 мая 2015 года, День памяти святой Тамары, и стали копать там, где она указала, и откопали чудотворный оклад. Я знала, что она спрятала клад, и предполагала, что она спрятала самое ценное — икону. И эта женщина, которая пришла к нам 10 лет, она сказала, одна икона твоя, одна бабушкина. Только сейчас я поняла, что Владимирская эта икона, Владимирский храм, настоятельницей была Тамара, а теперь мы тоже строим храм Владимирской иконы Божьей Матери. Вернемся про поселок Первомайский, Алаторский район. Мы не знали, что она именно там покоится, поселок Первомайский, что это, оказывается, место расстрела и захоронения уников лагеря, который существовал там 30-50-е годы. 1 мая — день гибели ее. Дед всегда говорил, не верь, что она от порока сердца умерла. Просто ни за что ее расстреляли. Об этом знали только бабушка и дед, поскольку бабушка поехала в тюрьму и, естественно, передала деду. Дед мне рассказал мне это. Больше этого никто не знает. И мы стали расследовать это дело. Где же, чего, место расстрела. Оказалось, что поселок называется Первомайский, 1 мая. Устроили показательный процесс, долго мучили. Я поняла, что там произошло, что не порок сердца никакой.
Вы поехали в поселок Первомайский и нашли там могилу преподобной мученицы Тамары?
Нет, это у нас в планах поехать, но нам отправили поклонный крест, нам фото, статьи отправили, что поселок Первомайский, его называют Чувашское Бутово. Там пострадали 80 церковнослужителей. Людей хоронили не в гробах, а просто в ямах. По тем событиям четверо преподобных, Тамара, преподобных мучеников, Игнатий Лебедев, Михаил Самсонов, Дмитрий Воскресенский и Тамара Сацци, причислены к лику святых. Мы хотим действительно поехать туда. Как бы говорили, что это все в общей яме, без могилы, без гробов, без всего. Трудно найти ее могилку. Но я думаю, все-таки мы поедем туда и будем искать.
Бог в помощь вам в этом очень важном деле. А расскажите, пожалуйста, как вы решили построить храм в городе Волжске Владимирской иконы Божьей Матери?
Когда мне дед рассказал этот случай, я загорелась мыслью, вот обязательно построю храм. И дед мне рассказал, что Тамара спрятала оклад. Он был очень внимательный, поскольку работал в милиции. Когда ее забирали НКВД, ночью приехали в деревню, она отлучилась в сад, на лопате была земля. И вот он мне это рассказал, что-то она спрятала. И я потом думала, вот я найду вот ее клад, и на эти деньги обязательно построю часовню в Новатах по месту жительства предков. Приехали волею судьбы, пути Господни неисповедимы, приехали в Волжск, заболела моя мама 3 года назад. Я переживала, вот уехали из Москвы, чем заняться мне, открыли кофейню. И какая мысль мне пришла, вот, а почему бы нам здесь не построить, в Волжске? И удивительное чудо, ведь мы выбрали Мамасевскую гору, где 100 лет назад стоял храм Космы и Дамиан, а ведь Тамара пожила 22 года, жила в Козмодемьянском Свято-Троицком монастыре. Я сыну говорю, так вот Тамара вроде как бы и место нам указала.
Ольга Владимировна, сейчас вы строите храм Владимирской иконы Божьей Матери. Это связано тоже с преподобной мученицей Тамарой и с той иконой, которую вы нашли. На каком этапе сейчас ваше строительство?
У нас очень много помощников. К нам все больше и больше подтягивается удивительных людей. Мы получили землю, присвоили кадастровый номер. Позавчера мы установили крест. Нам привезли камень, щебень, уже первые помощники, наш меценат. Мы образовали сайт www.sadsi.ru. Вы можете зайти и прочитать всю нашу историю. Заключили договор со Сбербанком. Нам присвоили короткий номер 7715. Люди могут пожертвовать, набрав этот короткий номер со словом «Возрождение». Мы думаем даже залить фундамент до снега в этом году. С самого начала получили благословение на строительство от первого заместителя управляющего делами Московской патриархии епископа Воскресенского.
Если я правильно понимаю, то все желающие могут поддержать вас. Вот тот самый короткий номер, который вы озвучили, 7715, на него можно отправить сообщение со словом «Возрождение» и через пробел любой суммы пожертвования, верно?
Да. Подробная информация есть у нас на сайте, да, www.sadsi.ru. Мы хотим, самое главное, что у нас случаются чудеса. Люди, которые прикладываются к окладам, у них случаются чудеса. Тамара не случайно передала нам оклад. В кофейнях в Москве, вот Новодмитровское шоссе, Ребаза легенда, находится часть оклада чудотворного. И у нас в Волжске, у меня. И люди приходят, прикладываются с верой, просят. И Господь им дает. У нас вот родилось уже 8 детишек. Люди избавляются от тяжелых болезней. Ребятишки уже растут. Первый наш вот крестник моего сына, ему уже годик, он родился в день памяти святой Тамары.
Ольга Владимировна, спасибо вам большое за подробный рассказ и за ту работу важнейшую, которую вы проводите. И, ну, Бог помощь, конечно, в вашем строительстве.
Спасибо вам большое. Еще раз приглашаем вас принять участие всех гостей, всех наших друзей, неравнодушных людей. Просим принять участие в этом благом деле, помочь возрождению православия на Руси, помочь нам в строительстве храма. Ведь новомученики не только Тамара. В лице Тамары всех новомучеников, всех пострадавших за веру. В лике новомучеников канонизированы были более 1700 человек. Они молились за нас. Давайте поможем строительству храма. Тамара, преподобная мученица, она засвидетельствовала исповеданием веры Христовой, любовь к Богу, и ему посвятила свою жизнь.
Ольга Владимировна Лабутова, староста строящегося храма Владимирской иконы Божьей Матери в городе Волжске, в Марий-Эл, внучатая племянница преподобной мученицы Тамары Сатси, была с нами на связи. Я напомню еще раз короткий номер для СМС 7715. И в содержании сообщения все, кто хотят поддержать строительство храма, могут написать слово «возрождение» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения можно написать слово «возрождение» и через пробел ввести любую сумму. А также пожертвование можно сделать через сайт sadsi.ru. Как слышится, так и пишется – sadsi.ru. Там есть возможность пожертвовать средства на храм через платежную систему, и там же можно найти подробную информацию о святой Тамаре Сатси. Огромное спасибо всем, кто откликнется и поддержит это начинание. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире одновременно и смешная, и очень трогательная история о сильной женщине, у которой была мечта. И эту мечту она осуществила в Грузии. Автор этого текста – потрясающая Валентина Семилет, которую за ее чувство юмора и слог я называю новым Фазилем Искандером. Валентина – грузинка. Русский язык для нее не родной. Но если бы все русские могли так писать, как она, я думаю, что филологические факультеты можно было бы смело закрывать за ненадобностью. Рассказ, который на сайте fama.ru называется «О чем на самом деле мечтает успешная женщина», имеет и другое название – авторское – «Инжир». Для нашего радиожурнала его читает Александр Ананьев.
Инжир. Первый раз Татьяна позвонила поздно вечером. Когда я надеваю пижаму, у туристов обычно рассвет, и им надо срочно уточнять год рождения курицы для чахохбили на третий день тура. Я привыкла. Говорили мы недолго. Всего 2 часа 40 минут. И это Таня только перечисляла компании, которыми она управляет. Уже под конец задушевной финансовой сводки Forbes она сообщила, что у нее есть мечта. И мечту свою она исполнит в Грузии. Какая именно? Об этом подробнее на месте. Наверное, вы понимаете, что в списке психических состояний человека, управляющего заводами, фабриками, корпорациями и всякими другими организациями, такого понятия, как сомнение, быть не могло. «Доигралась», — подумал я. «Чем я поздним бюджетным грузинским вечером в пижаме со слониками могла помочь?» «Да и не в пижаме, я очень плохо исполняю мечты». Затем мобильная связь стала стремительно портиться. Таня прокричала, что сейчас у нее переговоры на Фиджи, и в исследовательской лаборатории по ядерному оружию, наверное, бронированные стены не пускают сигнал. И чтоб я встречал ее 1 августа в Тбилисском аэропорту, и бюджет не ограничен. Будем реализовывать нереализованные целых 3 дня. Все, до встречи. Я пошла в детскую и поцеловала детей. Потом до 5 утра я пила грузинский коктейль «Блади Мэри», когда чачу закусываешь помидором, и ждала утра, когда можно будет разбудить Гоги и начать нервничать дуэтом. Уважаемый дядя Гоги, для меня просто Гоги за давностью знакомства, человек неординарный. Для начала он сказочный винодел. Потом он неповторимый повар, сомелье, сырный сомелье, бариста, купажист, ремюэр, погуглите. Еще он неповторимый певец, местами танцор, барабанщик и лошкарь. И на десерт он читает стихи так, что при мне олимпийский чемпион по греко-римской борьбе расплакался, как прыщавый студент 2-го курса педагогического факультета. Цепляющихся за его вишневые деревья гостей обычно ласково тащит к автобусам. Потому что остаться жить у Гоги всем 3 миллионам посетителей в год нереально. У Гоги, как у Якубовича, есть комната подарков, куда все рыдающие от неминуемого расставания затем из дома шлют ему картины, статуэтки, сушеные арбузы и письма со следами слез. Он может все, надеялась я. Поэтому Гоги обязан был спасти боевую подругу от ядерной боеголовки в случае провала. Если вы видели картину Виктора Васнецова «Аленушка», то вы имеете представление, как я с раннего утра расположилась в Тбилисском аэропорту. С раннего — это чтобы на всякий случай. Таня, вышла чеканным шагом и обдала меня облаком духов, которые не существуют в продаже для смертных. Приятная железобетонная женщина около 50, ухоженная и благожелательная, как и вся первая тридцатка списка самых-самых. «Валечка, как я рада вас видеть!» — обняла меня Таня. Я расслабилась и почти перестала заикаться. «Ну что, стартуем?» Начиналось самое эпическое. В заборе Гоги в нескольких местах торчали ранее невиданные там пучки ромашек и еще каких-то лютиков, видимо, для красоты. По лютикам я поняла, что нервничал Гоги не меньше моего. Вошли во двор. На маленьком столике возле груши, где раньше всегда валялись мелочи типа пепельницы, яблок и пара бокалов, сейчас лежала стопка бумаг максимально делового вида и две книги, одна на французском и одна на английском языках. Старый, вечно лохматый и кашляющий кобель Буба сегодня был вычесан и прилизан и подозрительно не кашлял. Подрезанную траву можно было бы мерить сантиметром, везде бы дало ровно 12. Гравий, дорожки, покрашенные деревья — все блестело, как медный таз. Гоги вышел с голливудской улыбкой шагающего на эшафот. Его обычный внешний вид небрежного грузинского винодела был радикально изменен. Белая сорочка с шейным платком на случай европейского предпочтения завершался народными грузинскими штанами с сияющими новейшими сапогами на случай необходимости национального колорита. Это уже была паника. «Какие гости! Да где ж вы так долго? Да мы заждались!» Буба попытался зевнуть и испортить прическу, но с летней кухни на него кто-то аккуратно гаркнул и метнул сливой. Гостей завели в дом и рассадили. Гоги сжал мне руку и аккуратно вытащил на крыльцо. «Валя, какое у нее желание?» «Гоги, пока не знаю, она не говорит». «Что ты со мной делаешь? Я составил список из 48 возможных вариантов. У меня на кухне вторые сутки не выключаются печи. Готово грузинское меню, французское и шведский стол. Пол деревни стригли кусты, красили деревья, чесали Бубу. Не спрашивай, зачем. Мы восстановили мост на реке на всякий случай. Вдруг она захочет с него прыгнуть. Коней подковали. Вайда конную прогулку решит. На нашем базаре промыли улицы и всех продавцов одели в халаты. Весы отрегулировали. Мужики с утра прошли по лесу, отогнали подальше волков. Коров всех передоили, чтобы не мычали, как оглашенные. Всем велено красиво одеться, вдруг фотографировать будут. Дальше. Народный мужской хор в боевой готовности. Ждет звонка. Танцевальный коллектив. Один взрослый, один детский тоже ждут отмашки. Два лодочника с лодками на берегу готовы в любой момент вывести, показать нашу природу. На винограднике 4 человека, если они захотят пообщаться с виноградом. Вино поднял. Все 8 сортов за 4 лучших года. Чача — самая моя лучшая, ну ты знаешь. Тамада с русским, английским и мегрельским, ну мало ли, тоже ждут. В гостевом доме сменил подушки и кресла. Сетки на всех окнах, не дай бог, комары. Утром до 10 ни одна муха не пискнет, я предупредил. Тетю Тамару, нашу местную сказительницу, тоже привезем, если гости захотят легенды сказания послушать. Пианино настроили тоже. Что она хочет? Гоги, ждем. Запах шашлыка от мангала смешался с ароматами вишни, черешни, инжира и акации. Буба стоял по стойке смирно в метре от убийственного запаха и был готов уже хоть на химическую завивку, лишь бы кто-нибудь уронил сверху кусочек свининки. Этаж грузинского перемежался с этажом французского. Красная икра пыталась съехать на Чакапулли и начать международные отношения. Расслабились все, даже сутки не спавшие Гоги. К 8 часам солнце начало садиться. Таня вдруг поднялась и попросила Гоги показать ей инжировое дерево. Гоги провел Таню и всех нас в сад. Под лучами заходящего солнца проглядывали огромные, готовые лопнуть в любую минуту, истинно бордовые инжирины. «Я, когда была маленькой, — заговорила Таня, — то жила на севере. И там почти не было фруктов, только мороженое. Но однажды мой папа привез откуда-то пакет вот такого сочного инжира и сказал, что он из Грузии. Я его ела целую неделю по одной штучке. Папа рано умер, потом мама. Мне пришлось одной пробиваться. Но когда я вспоминала тот Анжир, мне становилось тепло, и много лет у меня было заветное желание приехать в Грузию, увидеть этот Анжир и, может, на секунду прикоснуться к папе. Гоги потянул ветку вниз, выбрал самый большой плод, сорвал его и обеими руками протянул его Тане. Таня прижала его к губам и заплакала. Гоги обнял Таню, и они стояли так долго-долго. «Ваш отец всегда смотрит на вас с небес, и мама, и сейчас они с вами. Это инжировое дерево ваше, я вам его дарю. В любое время вы можете приехать сюда и вспомнить родных. Я бы очень хотел быть таким отцом, которого дочка или сын вспоминают через 40 лет со слезами». Поздно вечером были и песни, и танцы, а утром конная прогулка и речка на лодках. Таня была счастливая и спокойная. А вечером третьего дня она увезла в подарок ящик самого сладкого инжира из самого сердца Грузии.
Рассказ Валентины Семилет, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Этот рассказ – один из тех, что звучат в нашем стереоспектакле «12 непридуманных историй» по текстам журнала «Фома» на третьей сцене МХАТа имени Горького. От всего сердца я хочу сказать спасибо всем, кто пришел к нам в минувшую субботу на спектакль. Дорогие зрители, когда артистов так встречают, как вы, у них слезы благодарности на глазах. Когда аплодируют стоя, это высшая похвала, и это дорогого стоит. Спасибо вам огромное. Следующий стереоспектакль мы сыграем 25 октября. Ну, конечно, при условии, что нам позволит эпидемиологическая обстановка. Сейчас про все концерты и спектакли мы рассказываем с этой обязательной оговоркой. И надеемся, конечно, что все будет хорошо. В МХАТе приняты все меры безопасности, которые сейчас только можно себе представить. Наполняемость зала, конечно, тоже ограничена, поэтому билетов немного, но пока они есть. Их можно найти на сайте mhat-theater.ru и через баннеры на сайте fama.ru. Часть средств от продажи билетов пойдет на поддержку проектов журнала «Фома». Это для нас очень важно. Стереоспектакль – это потому, что на сцене всего два голоса – альт и чтец, Светлана Степченко и ее 300-летний инструмент и Александр Ананьев. И они так наполняют пространство зала, что у зрителей включаются практически все органы чувств, особенно, конечно, сердце. На этом спектакле и смеются, и плачут. И это такое счастье. На сцене за 1:20 проходит целый год, и мы проживаем его все вместе. Приходите, пусть это будет наш общий год настоящей, наполненной жизни. Я напомню, билеты есть на сайте mhat-theater.ru, и их можно найти через баннеры на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Сегодня, 9 октября, день рождения Шарля Камиля Сен-Санса, французского Моцарта, как его называют. Он появился на свет в 1835 году, то есть 185 лет назад. Его прекрасный «Карнавал животных» на радио «Вера». Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».